Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца, протоиерей Александр Сандарев. Сегодня речь пойдет о книге пророка Исаии. Мы поговорим о 58 главе. Как мы знаем, основной темой главы является суд Божий над Израилем или раскрытие его глубокой виновности, несмотря на внешнюю видимую праведность. Так и в наше время эта проблема остается актуальна. Как совершать поступки от чистого сердца, а не для внешнего и формально якобы праведного? Об этом мы и поговорим с отцом Александром.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Да, добрый день, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Благословил всех Господь. Вот, надеюсь, беседа будет полезная и поучительная.
Батюшка, в дни Великого Поста мы пытаемся глубже вникнуть в свою жизнь, что-то переосмыслить. И сегодня бы хотелось попросить вас, чтобы мы поговорили о книге пророка Исаии, конкретно о 58 главе. Ну вот я хочу процитировать: «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иакову на грехи его». Да. Все-таки вот это сказано было столько веков назад, ну, 25, наверное, если быть точнее. И насколько это вот сегодня актуально все, и, наверное, мы многое неправильно понимаем из этого изречения.
Ну, наверное. Но здесь же к пророку Господь обращается. Пророчествовать всегда страшно. Всегда страшно обличать грехи общества, какие-то социальные пороки. Причем есть вещи, которые это обличать можно. Там коррупцию, например, чиновников, да, еще какие-то вещи. А какие-то вещи запрещено обличать, потому что они создают напряжение в обществе, и их, и про них говорить нельзя. Если ты скажешь, ну, там могут даже там привлечь человека, там назвать это экстремизмом, могут назвать еще чем-то. Вот. А тем не менее, это вот является какой-то социальной проблемой. Это может быть и в обществе, в государстве, а может быть внутри социальных институтов, например, внутри церкви есть какие-то такие острые темы, которые связаны с нашим общим грехом. Вот. И мы это умалчиваем, не говорим про это, как страусы голову в песок зарываем, а это необходимо обсуждать, например. Вот. Я даже сейчас не решаюсь назвать эти проблемы, потому что сразу будет проблема, но они есть. Вот. То есть Господь говорит пророку Исаии: говори громко, взывай, вот, укажи народу на грехи его. Потому что лично кого-то обличить, если ты по статусу выше, ничего страшного нет. А когда ты обличаешь народ, ты обличаешь еще и какого-то правителя, какого-то вот там царя, может быть, или у нас там какого-нибудь чиновника, там, главнокомандующего, там, или еще кого-то, получается. То есть, обличая народ, ты обличаешь власть имущих, так или иначе. Вот. И получается, что, обличая власть имущих, ты подвергаешь сомнению их власть. Поэтому вот такое дело поста для пророка Исаии было: вот, взывай громко, не удерживай, и обличай народ, обличай его поступки. Не только поступки, а грех народа в чем заключается? Не в поступках. Поступки – это дело конкретных людей. А грех народа заключается в неверном выборе таком общем. Вот есть такое там выбор толпы. Вот. Мы же знаем, что, ну вот, например, взять историю, не будем про сегодняшнее время говорить, потому что, опять же, это опасно, да? Вот. А вот если взять историю, то мы видим, что, например, в сталинские времена враг народа и вот разговор о врагах народа, это было таким общим настроением для многих людей. И это был в каком-то смысле массовый психоз. То есть вот этот массовый психоз, искать врагов народа и их репрессировать, вот это же было действительно таким общим делом. Много анонимок было написано, много людей пострадали из-за этого. И это не только в нашей стране. В Америке это был маккартизм, в Германии это был нацизм, в Италии фашизм, это Муссолини там. И это везде, вот эти грехи народа, они везде могли быть. И вот пророк появляется, который говорит об этом. Там с Исаией происходит, что его там унижают, бьют и так далее. Не только с Исаией, с Иеремией, особенно с Иеремией это было страшно, потому что он говорил о том, что израильский народ потеряет государственность, что он будет разрушен, Иерусалим будет разрушен, вот, а ему противостояли лжепророки, которые говорят: да нет, все хорошо, мы выиграем этого Навуходоносора, мы его сможем преодолеть, победить. А произошло страшное, и весь израильский народ был уведен в плен. Вот. И вот дело поста – говорить правду, быть честным с собой и честным друг с другом. Вот первая задача поста – это действительно сказать себе правду. Если ты действительно сидишь в состоянии такой вот, говоря языком психологическим, фрустрации и депривации, скажи, что это есть. Признайся себе в этом. Ну как же вот для алкоголика, если человек болеет алкоголизмом, самая первая и главная задача — признаться в том, что он алкоголик. Пока он не признается себе, не признается в некоторой такой глубине и в таком как выборе всей жизни, он не сможет вылечиться. Вот.
Батюшка, ну вот такой первый шаг на путь исцеления – это все-таки признание проблемы.
Да, конечно, признание проблемы, да. Вот. Но видите, как это мы говорим, когда про личное дело. А здесь пророк Исаия говорит про пост, начинается глава про пост с общественных вещей. Вот. Как бы церковь не политики, говорят, да, с одной стороны. Вот, а с другой стороны, мы говорим, что вот нужно влиять на общество. И вот эти вот проблемы, они очень такие сложные, которые невозможно решить просто таким путем таким волевым. Поэтому требуется действительно требуется ощущение воли Божьей. Почему пророк может это говорить? Он осознает и верит в то, что ему Господь это открыл. Ощущение воли Божьей в том, что ты говоришь. И ты тогда не боишься за эту правду пострадать, идти до конца, быть ну, там, распиленным, повешенным, неважно, репрессированным, закрытым в тюрьму и так далее.
Батюшка, ну вот обращаясь опять же к книге пророка Исаии, можно понять такую мысль, что израильский народ, обращаясь к Богу, говорит: почему же ты нас не слышишь и не видишь, да, когда вот мы для тебя пост держим, какие-то делаем благие дела. Получается, что во многом, ну, если так обобщать, какие-то вещи происходят как бы на показ, без сердца.
Да-да-да, потом дальше Господь им отвечает, помните, да, что вы в день поста исполняете волю свою, вот, делаете вид, что сами соблюдаете пост, а на самом деле вы исполняете свою волю. Да, и в этом проблема очень большая, когда человек внешне, ну, что значит внешний, да, опять же, мы там привыкли, что вот фарисеи такие, они внешние такие, вот они мелочные, да, но в том-то все и дело, что мы как субъекты, да, если взять вот человека, он субъект, кто такой субъект, это тот, который себя как-то осознает и пытается познавать окружающий мир. Вот. И вот субъект, мы как субъекты все равно проявляем себя через какие-то внешние проявления. И поэтому так или иначе все сводится к внешнему. Внешние проявления – это являются такие критерии, такие маркеры в том, что человек делает в этом мире. И поэтому люди делают что-то, они это показывают своими поступками, своим поведением, вот, надеются на то, что это что-то изменит, Вот. А ничего не меняется, и человек говорит: а что же происходит, Господи? Почему мы, ну вот если взять нашу страну, почему у нас процветает, ну, все вот эти социальные проблемы, которых все больше и больше, вроде уже 30 лет, а с каждым годом мы видим, что социальные проблемы не меняются. Народ вымирает, аборты, наркомания и так далее. Все это действительно в таком, ну, как говорят, вот есть пророки, а есть люди, которые такие вот алармисты их называют, которые говорят о том, что вот смотрите, как все плохо, вот, что все ужасно. И вот это алармисты такие говорят, что вот ужасно, там плохо. Я там вот подписан на несколько там таких групп, которые там вот за Россию, за патриотизм, за там против абортов, вот. И там много вот этого поднимается. И в нашей православной среде этого очень много. Вот. И то есть есть такое ощущение, что все катится в никуда, вот, и социальная среда, социальная, общественная жизнь, вот она вот такая вот упадническая у нас сейчас. Вот. И при этом в чем проблема? Что мы говорим, мы это делаем, Господи, а ты не видишь, почему ничего не получается? Почему храмы строятся, а русские люди лучше, грубо говоря, не становятся, да, вот такая вот проблема вообще на все времена, всегда так было. И Господь им отвечает: так вот вы, говорит, требуете тяжких трудов от других, а сами не хотите что-то менять внутри себя. Вы показываете на какие-то внешние такие там, внешние критерии, какие-то внешние атрибуты, говорите: вот мы это сделали, вот мы это сделали, вот мы это сделали. А Господь говорит: а надо вам само отношение изменить и к себе, и к друг другу. И изменяя отношения, получается совсем другой взгляд на себя. И поступки из-за этого отношения будут другими. Не те, которые вы сейчас совершаете, которые вам кажутся важными, а будут совершенно качественно другие поступки. И там Господь вот дает дальше критерии и дальше дает обоснование, какое отношение должно быть у людей друг к другу. Если мы этого отношения в себе не разовьем, причем на всех уровнях, и сверху вниз, и снизу вверх должно быть изменено отношение. Что значит сверху вниз? Ну вот известно, что есть те, кто определяет повестку дня, там власти, воинство, там журналисты, сейчас блогеры появились, да, вот такое сообщество или такие касты, может быть, если можно так сказать, классы людей, которые влияют сегодня на общество. А есть люди простые, которые пытаются выжить чаще всего, вот они трудятся, там где-то работают, кто-то там ездит за рулем, кто-то вносит еду, разносит еду. Ну, вроде как не определяет повестку общественную, да, не является производителем таких продуктов информационных в том числе. И вот изменить отношения – это в том числе изменить вот этот информационный продукт, которым мы друг с другом делимся.
Батюшка, ну вот вы сейчас упомянули, действительно сейчас появились блогеры, которые много рассуждают о чем-то, какое-то свое мнение высказывают, и их многие поддерживают, но всегда ли они правы, всегда ли их мнение правильно, может быть, они могут ошибаться. Как вот правильно здесь отделить правду от неправды?
Ну, все здесь очень просто, на самом деле. Вот есть наука, в науке есть методы достоверного знания. Кто вот занимается наукой, знает методы достоверного знания. А есть духовная жизнь, ну вот, метафизика иногда называется, мифология. Вот. То, что невозможно зафиксировать. Вот. И вот часто те люди, которые начинают говорить о духовности, начинают говорить о каких-то, о свободе, о вещах иррациональных, да, не рациональных, то, чем пользуются в основном научное знание, научный метод, а иррациональные вещи. И если мы посмотрим на вот с разных сторон этих блогеров, и либеральных, и патриотических, и пропагандистских, сейчас кого только нет, всякой твари по паре в информационном пространстве, особенно из-за всех этих, из-за Ютуба, из-за всего там, то они все используют вот эти вот, так или иначе, понятия, определения, которые являются иррациональными. Такие понятия, как любовь, свобода, нравственность, духовность и так далее. Вот. Человеческая личность в том числе, сам по себе человек, по большому счету, его, конечно, можно рассматривать и с научной точки зрения, но если мы будем смотреть на человека, это из философии и с точки зрения религии, мы приходим к выводу, что очень много здесь иррационального, а значит, нет критериев достоверности сразу. Вот. Нет критериев достоверности. А что это значит? Это значит, что мы можем судить только по плодам. В духовной жизни Господь нам говорит, Иисус в Евангелии, по плодам их судите их. А плоды, они не сразу происходят. И вот блогер выступает, говорит о каких-то таких важных вещах, они кажутся убедительными, иногда очень убедительными, и люди начинают ему верить. И получается, что они верят уже, а достоверности нет, критериев достоверности нет. И получается проблема, что плодов нет, достоверности нет, а люди уже поверили. И, вот. И это относится к нам тоже, православным. Мы же тоже о чем-то говорим в обществе. И мы тоже в каком-то смысле блогеры. У нас каждый человек, да, у него просто может быть аудитория, у кого-то большая, у кого-то маленькая, но каждый христианин в каком-то смысле блогер. Он говорит о Христе. Он говорит, я, говорит, верю во Христа. Он там идет, например, на Пасху, говорит, Христос воскресе. Что это такое? Это пост в каком-то смысле в блоге. Многие, конечно, этим и занимаются. Вот. А как проверить, достоверно ты вещи говоришь или нет, прав ты или нет, как вот вы спросили. Как это проверить? С точки зрения научной это непроверяемо. Невозможно проверить твою духовность. Невозможно проверить нищету духа, насколько человек искренне является плачущим, вот блаженный плачущий, да, насколько он чист сердцем, как проверить, чист сердцем человек или нет, да. Это действительно непроверяемо с точки зрения, вот, такого научного знания, методов научных. Но по Евангелию дерево познается по плодам. Вот. Какие плоды будут? И вот плоды – это вот самая главная задача – увидеть плоды. Потому что именно плоды являются таким показателем, как человек живет духовно. И вот пророк Исаия, ну вот, может быть, чуть дальше коснемся, да? Потому что это как раз тема, которая поможет нам идти дальше.
Батюшка, ну поступки это же есть
плоды?
Понятие плодов, или это не критерий оценки?
Ну, смотрите, поступок связан с чем? Поступок связан с тем, во что человек верит, как он представляет этот мир, с отношением. Один и тот же поступок формальный, то есть формальный такой поступок, может в одном случае быть убийством, а в другом случае спасением. Хирург режет человека, чтобы его спасти. Вот. А бандит режет человека, чтобы его обездвижить, да? И формально можно увидеть одно и то же действие. Но хирург спасает человека, вырезает опухоль, ну и так далее. Вот. А разбойник, он его совсем по-другому вот, режет. И мы видим, что есть формальные похожие вещи, да? Поэтому что такое поступок? Поступок связан с осознанностью, с тем, что человек понимает, что он в этом мире изменяет. Но опять же, когда человек понимает, что он изменяет и это делает, как понять, какой плод? Вот есть есть простые поступки и понятные. Бабушку через дорогу перевести, я сейчас грубые вещи говорю, да? Помочь в какой-то ситуации. Вот. Есть там поступки, когда человек начинает там, заботиться о ближних, там, ходит, посещает там, тюрьмы, то, что Христос сказал. кто делает это, кто делает это, кто делает это, тот будет овцой назван. Понятные как бы вещи, простые, но есть поступки, которые связаны со смыслом, со словом, то есть тот смысл, который мы несем в этот мир, и это совсем другой поступок. Это здесь поступок не действием только, а поступок именно тем, что изменяет сознание других людей. Именно поступок смысла. И это все для других людей становится очень, очень влияет, вернее, на других людей. И отследить этот поступок очень сложно. Ну вот возьмем такие известные вещи, неоднозначные. Вот есть такой философ Ницше, да, который известные вещи сказал. С одной стороны, это был действительно философ, который сейчас ими зачитывается. Я вот недавно перечитывал его некоторые труды и просто восхищен его глубиной мысли. Вот. А с другой стороны, могут сказать, так вот, Ницше, он является там провозвестником нацизма, у него там вот в его «Антихристианине» такие слова страшные написаны, он там против Христа выступал. И мы как бы видим человека, философа, да, страдающего, он сильно страдал, он сильно болел в жизни, действительно был таким, очень замкнутым был, очень аскетичным был человеком. И с одной стороны мы видим, что ему можно приписать, что вот Гитлер там, нацисты, на него опирались, его использовали. А с другой стороны, скольких людей он дал пищу для размышлений, для мыслей. И вот я в свое время очень сильно увлекался им, его какими-то произведениями, не антихристианскими, а у него есть много разных таких трудов, где он размышляет о каких-то вещах, и они мне много что принесли. Поэтому его поступки, насколько мы можем их оценить сегодня. Пройдет еще 100 лет, совсем там забудутся ужасы Второй мировой, ну как, не забудутся, а притупятся ужасы Второй мировой войны, и к Ницше совсем по-другому будет относиться, да, и так далее. Так же, как мы относимся к средневековой философии, как вот мы относимся к, скажем так, к античной философии. Мы ее знаем, читаем, но она не является такой для нас вот такой прямо насущной сегодня. У нас сегодня другие немножко проблемы. Мы, конечно, можем брать оттуда что-то, изучать. Вот, но именно современная мысль помогает человеку как-то это все развить. Да? Поэтому поступки, которые мы говорим, их тоже очень сложно оценить. Как мы его оценим, поступок? Как мы его объясним? Вот. Ну, давайте ближе к пророку Исаии.
Да, ну я только вот еще такой момент хотел сказать, батюшка. Все-таки насколько удивительно короткая человеческая память. Угу. Если мы начнем копать историю, человек, общество, угу, все время на одни и те же грабли наступают. Ну, как вот говорят, да, учись на ошибках других. Но мы смотрим на ошибки предков, и получается, это бесконечная история, мы ничему не учимся.
Ну, конечно, человек. Ну, здесь тоже, это же тоже утверждение, которое очень сложно объяснить, как в ту, так и в другую сторону, иррациональное, да, мы ничему не учимся, да, на самом деле. А может быть, все-таки учимся. А может быть, учимся, но не в достаточной степени, понимаете? То есть это утверждение не совсем рациональное, поэтому его сложно и согласиться с ним, и опровергнуть. Вот. В науке это называется такое утверждение, которое нельзя сфальсифицировать.
Да, батюшка, и что еще обязательно вот нужно рассказать о книге пророка Исаии?
Ну, вот у Исаии, если взять его вот эту главу, я всем ее советую в пост начинать. Ну и вот здесь Господь говорит Исаии. Он говорит, вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу. Расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не открывайся. Не укрывайся. Здесь Господь дает такую программу, минимум, на то, чтобы мы в прежде всего в пост увидели свое отношение к ближним. Отношения построены на первое, на том, кто от нас зависит. И часто это не так, как нам кажется, просто. То есть тут было рабство. Естественно, что можно было конкретно увидеть, вот человек находится в рабстве, его отпустить, его освободить и дать ему свободу, прямо конкретно. Вот. Но чаще всего это было невозможно, потому что это были уже завязанные социальные связи. И как сделать так, чтобы человека освободить? Иногда это нужно было потрудиться, то есть вот пост, когда ты думаешь, а как мне освободить этого раба? Как сделать, ну, как вот сделать, чтобы раб перестал быть рабом? Часто люди же имеют рабскую психологию, они привыкли быть рабами. Их отпусти, они погибнут. Ну, вот животные, которые воспитаны в неволе, его отпусти на свободу, оно тут же погибнет, оно не сможет себя прокормить. Так и человек, который является рабом, сможет ли он стать свободным? И вот процесс осмысления этого, это действительно такой сложный, длительный процесс. И когда мы живем в отношениях с близкими, в отношениях с нашими родными, очень много здесь вот этого несвободы, зависимости, созависимости. Мы сами, кто в чем зависим, есть у нас близкие, родные, страдающие алкоголизмом, наркоманией, там, игровой какой-то еще зависимостью. Мы часто вот думаем, что это они виноваты, но, как говорят современная, опять же, наука, что у каждого наркомана, у каждого алкоголика есть нянька, есть созависимый человек, который его поддерживает, подпитывает, и благодаря которому он стал таким. И вот здесь, в этом плане, разреши всякое ярмо, это целый путь, это целый труд увидеть это, увидеть, кто от нас зависим, почему он зависим, почему мы себя так ведем, научиться с этим работать, научиться преодолевать какие-то проблемы. Вот это первое. Второе, что он говорит, что разделить с голодными хлеб, вот, разделить с голодными хлеб единокровного вести. Но это очень простая вещь, что есть люди, которые не справляются с собой, не могут встать на ноги, но очень хотят. Вот голодные, они хотят поесть. Голодные хотят поесть. Рабы, они не то, что они не хотят поесть, они просто, у них нет воли. А вот голодный хочет поесть. У него есть в жизни задачи, у него есть цели в жизни, и он, такой человек, хочет, чтобы ему помогли. Но опять же, как помочь? Просто взять ему все отдать и накормить его. Иногда, да, это тоже иногда нужно, но оно является разовой акцией. И накормить голодного, это научить голодного как бы войти, поддержать его, вот душу. То есть здесь же прямо так сказано, вот раздели с голодным хлеб твой, то есть разделить с голодным хлеб из скитающихся бедных введи в дом. Вот, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Такая активная позиция по поводу тех людей, которые не могут в данный момент с собой справиться. Но задача не в том, чтобы им разово помочь, а задача в том, чтобы им открыть путь новый. Да, то есть вот, чтобы этот путь был рядом с тобой. Получается, здесь, когда ты кому-то помогаешь, проблема здесь в чем заключается? Когда ты кому-то помогаешь, ты берешь за него ответственность, и он может спокойно перейти в первый разряд рабов, зависимых, связанных с тобой. И получается, что ты им помогаешь, они становятся рабами твоими, ну, зависимыми, или как-то зависимыми от тебя. И ты еще больше как бы обрастаешь ответственностью. И вот пост заключается вот именно в этом, в этой попытке социального такого здравомыслия. Социальное здравомыслие – это довольно-таки сложная вещь. сколько я могу взять на себя, чтобы в этом мире что-то изменить. И если мы будем так на пост смотреть, кто вот будет пытаться находить силы внутри себя и что-то изменять в этом мире. Ну, там дальше Господь говорит, что происходит с человеком. Откроется, как свет заря, как заря свет твой, исцеление твое скоро возрастет, правда твоя пред тобой, ну и так далее. Там Господь тебе явится, Господь будет твоим вождем. Ну вот почитайте эту главу. Вот. Самое главное, что появляются плоды. Плоды заключаются, плоды заключаются в том, что разрушенное перестает разрушаться, но и начинает восстанавливаться. То есть здесь сказано, что даже вековые пустыни застроятся потомками. То есть ты создашь что-то новое, что вот этот вот принцип, что все разрушается, как этот второй закон термодинамики, да, известный закон энтропии, что все разрушается и будет разрушаться. А здесь вдруг с помощью поста ты противостоишь этим разрушающимся тенденциям в этом мире. Получается, что своими усилиями происходит обратный процесс. И Господь говорит, что тогда ты сможешь преодолеть самое сложное – прихоти свои. Что прихоти свои ты сможешь преодолеть. И благодаря этому ты будешь иметь радость в Господе. Вот. И Господь поддержит тебя своим словом. И вот пост по пророку Исаию – это вот такой путь. Путь к социальной ответственности, к социальному здравомыслию. К тому, что своими поступками ты изменяешь вот эту самую пагубную тенденцию саморазрушения семьи, общества, самого себя. И в итоге это открывает тебе особую радость, и Господь об этом свидетельствует.
Батюшка, и в завершении нашей программы я хочу попросить вас, чтобы вы пожелали и благословили наших слушателей радио «Воскресение».
Да, дорогие братья и сестры, вот такая тема непростая. Я сегодня попытался, может быть, немножко наукообразно это все вот, объяснить. Ну, кто поймет, тот поймет, кому нет, ну, можно вот перечитать пророка Исаию. Он, да, текст непростой, но вчитаться можно в него, и он поможет всем нам вот, увидеть приоритеты. Потому что самое главное в этой жизни – это приоритеты, что является главным, на что нужно прежде всего обратить внимание. Помогай всем Господь.
Батюшка, я благодарю вас за интересную беседу. Хочу пожелать вам крепкого здравия, долголетия и Божьей помощи во всех ваших благих делах.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в студии был настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца, протоиерей Александр Сандарев. До новых встреч! Храни вас Бог!